Глава 5. Объясняет ли Писание само себя? В связи с утверждениями, приведенными из публикаций общества, возникают два закономерных вопроса. Первый. Если Библия настолько самодостаточна, то почему христиане разных конфессий, искренне исповедующие свою веру, смотрят на одни и те же стихи совершенно по-разному? Если сравнить понимание Библии католиков, православных, классических протестантов, лютеран, англикан, кальвинистов, пресвитериан, неопротестантов, баптистов, евангелистов, адвентистов, пятидесятников и харизматов и мессианских евреев, то разнообразие будет походить на пеструю палитру красок. Есть ли у свидетелей Иеговы основания подозревать в нечестном подходе к Библии сотни тысяч христиан, не свидетелей Иеговы, любящих и прилежно изучающих Библию не один год? И второй вопрос. Если библейская истина самоочевидна, то для чего свидетели Иеговы учреждают высший духовный орган, руководящий совет верного и благоразумного раба, который занимается сложными вопросами вероучений и официальной интерпретацией Библии? Не является ли это противоречием? Этот вопрос приобретает еще большую остроту ввиду того, что учения свидетелей Иеговы неоднократно пересматривались. Уже хотя бы этот факт красноречиво говорит о том, что Библия не самоочевидна. Первое учение, которое мы рассмотрим, это учение о святости крови, которое делает невозможным для свидетелей Иеговы переливание крови. Свидетели Иеговы убеждены в том, что Бог запрещает переливание крови для спасения жизни человека. Осуждается использование как четырех основных компонентов крови, так и цельной крови, однако более мелкие фракции оставляются на совесть каждого свидетеля Иеговы. Подобный запрет главным образом основывается на 28 и 29 стихе 15 главы книги Деяний. «Святому Духу и нам угодно не возлагать на вас дополнительного бремени сверх того, что необходимо, воздерживаться от пожертвованного идолом, от крови, от удавленного и от блуда». Свидетели Иеговы считают, что под воздержанием от крови подразумевается и переливание крови. Однако из самого текста это никак не следует, хотя бы потому, что переливание крови в первом веке просто не было и не могло быть. Следовательно, данное понимание является ничем иным, как толкованием текста. Апостол Иаков ссылался здесь на 17 и 18 главы книги Левит, в которых в такой же последовательности приводятся законы в отношении пришельцев, живущих с евреями. Он просто повторил их, применяя к текущей ситуации. Речь там идет лишь о крови убитых или принесенных в жертву животных. Именно ее нельзя было вкушать и требовалось выливать на землю. Таким образом, параллельное место помогает установить смысл слов апостола Иакова. Обоснование тождественности переливания крови и ее вкушения является вопросом веры, причем сугубо интерпретивным, но никак не самоочевидным, исходя из самого отрывка. Следующее учение — это доктрина о двух классах христиан с небесной и земной надеждой. Учение обосновывается главным образом словами Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна. «У меня есть и другие овцы, не этого загона. Их я тоже должен привести. Они услышат мой голос, и будет одно стадо и один пастух». Свидетели Иеговы считают, что христиане делятся на две группы — с земным и небесным призванием. Исследование ближайшего контекста не дает никаких оснований полагать, что речь идет о христианах, которые будут призваны к жизни в раю на земле. Контекст вообще не указывает, кого подразумевал Спаситель. Свидетели Иеговы используют ряд других текстов. Однако смысл слов Христа может быть прояснен другим, весьма схожим отрывком из письма апостола Павла к Ефесянам, в котором говорится о том, что Христос второй группой призвал к себе язычников. Следовательно, вопрос прочтения этого стиха зависит от варианта истолкования. Другое учение, связанное с предыдущим, это учение о небесном классе христиан, состоящем только из 144 тысяч помазанников. Основано оно на Откровении Иоанна Богослова, 7 главе, стихах с 1 по 8, где описана группа запечатленных христиан. Исследование контекста показывает, что, исходя из самого текста, невозможно определить, говорится ли здесь о символическом понимании принадлежности 144 тысяч к Израилю. Само число 144 тысячи понимается буквально, однако, как ни странно, числа, из которых получается это число, 12 умноженное на 12 тысяч, почему-то понимаются символически. Не является ли это нарушением целостности контекста? Ведь с точки зрения принципов, которые заявляет общество, было бы логичнее рассматривать этот отрывок в целокупном контексте либо символически, либо буквально. Можно сделать вывод, что понимание данного отрывка также является вопросом веры и никак не самоочевидно. В этой же главе содержится описание видения великого множества, которое понимается свидетелями Иеговы как видение христиан с земной надеждой. Поэтому они находятся перед престолом Бога и день и ночь совершают ему священное служение в его храме. Свидетели Иеговы, используя ряд библейских текстов, не относящихся к апокалипсису, утверждают, что выражение «пред престолом Бога» указывает на землю. Однако, если рассмотреть ближайший контекст, то становится очевидным, что положение великого множества «пред престолом Бога» вместе с ангелами указывает, конечно же, на небо. В таком случае понимание, полученное из контекста прочих библейских книг, входит в противоречие с пониманием, изъятого контекстом самого апокалипсиса. Еще одним примечательным моментом в учениях свидетелей Иеговы является их убежденность в том, что апостолы проповедовали по домам таким же образом, как это делают сегодня свидетели Иеговы, от двери к двери. Для обоснования этого утверждения используются 42 стих 5 главы и 20 стих 20 главы книги Деяний, где используется греческое выражение «кат ойкон» — «по домам», которое используется здесь в разделительном смысле. Однако разделительный смысл вовсе не обязательно указывает на последовательный смысл. Из самого текста никак не очевидно, что апостолы обходили дома один за другим, стучась в каждую дверь. Они, например, могли быть приглашены на трапезу в разные частные дома для проповеди за столом. Примечательно то, что в переводе Нового мира это же выражение «кат ойкон», встречающееся в 46 стихе 2 главы книги Деяний, переводится иначе. День за днем они единодушно находились в храме и ели вместе в своих домах, дословно по домам, принимая пищу с великой радостью и искренностью сердца. Вопрос: если параллельное место с такой же конструкцией имеет явно иной смысл, дает ли это возможность утверждать самоочевидность понимания 42 стиха 5 главы и 20 стиха 20 главы книги Деяний? Это лишь некоторые примеры учений свидетелей Иеговы. Другие доктрины, такие как учение о временах язычников в 2520 лет, невидимом присутствии Христа, начавшемся в 1914 году, заключении Нового Завета лишь с ограниченной группой избранных христиан, не являются самоочевидными, и для их обоснования используется целый ряд стихов, хронологические и интеллектуальные построения. В заключении нашего анализа необходимо сделать ряд критических замечаний о самом подходе свидетелей Иеговы. Безусловно, данный метод интерпретации Библии имеет ряд неоспоримых преимуществ. Ближайший контекст, параллельные места, исторический контекст, грамматический анализ, сравнение стихов — все это базовые приемы герменевтики, науки, занимающиеся истолкованием библейских текстов. Однако данный подход не универсален, так как имеет свои существенные ограничения, ведь окончательный выбор смысловой нагрузки в конечном счете остается именно за читателем. Ближайший контекст далеко не всегда дает возможность сделать однозначные выводы. Когда толкователь, например, пытается объяснить один стих другим библейским отрывком, сравнивая их, он сознательно выбирает из ряда текстов один единственный или определенную группу и проецирует его или их смысл на исследуемый стих. Само решение вопроса о том, когда именно необходимо применить согласование стихов, полностью зависит от экзегетических навыков толкователя и его исходных предпосылок. Или, например, когда читатель рассматривает грамматическую конструкцию текста, ему приходится останавливаться в своем выборе на одном из возможных вариантов прочтения. Даже выбор формы залога, активного или пассивного, может существенно изменить смысл отрывка. Следует не забывать, что параллельные места, которыми снабжают Библии издатели, всего лишь творческое дело рук редакторов. Проиллюстрируем это на примере евангельского отрывка, посвященного Тайной вечере. Понимание этого текста является классическим примером ограниченности вышеизложенного метода. Главный вопрос, который разделяет всех протестантов с католиками и православными, это вопрос понимания слов Христа «это есть тело мое и это есть кровь моя». Имел ли в виду Спаситель, что хлеб и вино лишь символизируют его тело и кровь, позиция протестантов? Или же он подразумевал, что вкушение хлеба и вина есть действительное приобщение к его плоти и крови, позиция католиков и православных? Этот вопрос задается отнюдь не из-за академического интереса. Если второе понимание верно, то, по сути, речь идет о потере реального приобщения к спасительному делу искупления, особенно в случае свидетелей Иеговы, в основной своей массе не принимающих участие в вечере Господней. Рассмотрим по порядку весь возможный инструментарий, которым обладает методика толкования Библии у свидетелей Иеговы. Ближайший контекст не позволяет дать ответ на этот вопрос. В нем мы не находим подсказок. Параллельные места у Марка и Луки также не проливают свет на понимание слов Христа. Исторический контекст лишь обрисовывает пасхальную трапезу с иудейской точки зрения, однако очевидно, что Христос вкладывает некий больший и новый смысл в хлеб и вино вечери. Поэтому исторический контекст также не дает ответа на поставленный вопрос. Грамматический анализ предполагает два возможных варианта понимания. Греческий глагол «есть», помимо своего буквального значения, может переводиться и словом «означает». «Возьмите его и ешьте, это означает мое тело». Однако выбор того или иного варианта зависит лишь от субъективного выбора читателя. Последним средством остается сравнение этого отрывка с другими. Единственным местом в Новом Завете, относящимся к данной тематике, являются слова апостола Павла из 16 стиха 10 главы 1 послания к Коринфянам. «Чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Однако и в случае этого стиха возможно иное понимание, аналогичное первому, что и продемонстрировано в переводе Нового мира. Разве чаша благословения, которую благословляем, не означает приобщение к крови Христа? Рассмотрим еще один классический пример, относящийся к тринитарным спорам. В своем Евангелии и письмах апостол Иоанн называет Иисуса Христа в его дочеловеческом состоянии единородным сыном Бога Отца. Слово «единородный», греческое «моногенез», означает «единственный, единственно рожденный». В Новом Завете оно применяется в отношении единственных детей у родителей. В каком смысле Логос является единственным сыном Бога Отца? Ангелы в Библии называются сынами Божьими. Однако только Христос назван единственным. Апостол Иоанн не объясняет, какой смысл он вкладывает в выражение единородства Логоса. Очевидно, в этом не было необходимости, так как его современники-христиане, должно быть, знали, что подразумевал апостол. Ясно одно. Единородство Логоса делает его уникальным в сравнении со всеми другими сынами Бога. В чем же выражалась эта уникальность? На этот вопрос свидетели Иеговы и ортодоксальные христиане отвечают по-разному. Свидетели Иеговы, как и древние ариане, считают, что Бог-Отец непосредственно сам сотворил Сына Слова прежде всех своих творений. Все остальные сыны Божии были сотворены уже через Слово. В этом заключается его единственность. Логос — единственный, кого непосредственно сотворил Отец. Ортодоксальные христиане считают, что единородство Логоса заключается в уникальности его рождения от Отца. Он — единственный Сын в самом исключительном и уникальном смысле. Ангелы и все духовные существа были сотворены Богом, тогда как Логос был предвечно рожден от Отца. Рожденный и сотворенный отличаются тем, что первый наследует онтологическое равенство по естеству с родителем, тогда как второй, являясь творением, имеет совершенно отличную от Создателя сущность. Обе стороны могут привести в качестве подтверждения своей интерпретации ряд библейских текстов и убедительных аргументов. Полемика и забрасывание цитатами может продолжаться до бесконечности. Следовательно, вопрос понимания Евхаристии, единородства слова, как и многие другие вопросы, целиком и полностью зависит от осознанного выбора интерпретативной традиции. Но каким же образом можно определить правильность традиции истолкования библейского текста? Попробуем разобраться.